С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Российские астрологи о новом 2008 годе. Межэтническая резня в Кении. Как в Ульяновске борется с пьянством. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор западной прессы и наши постоянные рубрики. Начнем с новогодней темы. Не очень серьезной, впрочем, все больше и больше людей относятся к тому, о чем сейчас пойдет речь, с полной серьезностью. Наступивший 2008 год, который называют годом желтой крысы, будет еще и високосным. Астрологи утверждают, что високосного года бояться не стоит, он считается периодом стабильности и предсказуемости. С этим не согласен профессиональный астролог, социолог Российской академии наук Сергей Пименов. По составленному им гороскопу в этом году больше всех повезет Китаю, особенно жителям Гонконга. А вот россиян наступивший год ничем особым не порадует и ждет политическая диктатура и даже экономический кризис, рассказывает наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Всевозможные гороскопы, которые в канун Нового года охотно составляют маги и астрологи, уверяют, что 2008 год благоприятен для начинаний. А вот неверящие в астрологию люди суеверно замечают, что год крысы, совпавший с високосным, ничего хорошего не сулит. К примеру, по информации интернет-газеты «Известия», в прошлом веке почти все года крысы ознаменованы не самыми приятными событиями для России. 1912-й омрачен расстрелом ленских рабочих. Основные события 24-го года – смерть Ленина и 13-й съезд РКПБ, где на пост генсека переизбран Сталин. В 1936-й ассоциируется с началом террора, названного в народе ежовщины. Список роковых событий, случившихся в эти годы, можно продолжить. По мнению профессионального астролога, астропсихолога, социолога Российской академии наук Сергея Пименова, наступивший 2008-й все-таки будет отличаться от предыдущих 12 годов крысы прошлого столетия.
Не только потому, что это год земной желтой крысы. Вообще, это год, который означает теоретически стабильность, какой-то экономический рост и фактически какое-то материальное благополучие большинству жителей Земли. Но на самом деле это как бы общий фон, который в принципе помогает жить, но есть какие-то отдельные факторы, которые, конечно, не то что мешают, а заставляют людей больше активно работать, трудиться и на самом деле достигать своего благополучия не совсем простым путем. Что на самом деле прекрасно в этом году, это планета Юпитер, которая вошла 18 декабря прошлого года в знак Козерога. Конечно, больше всех повезло в этом смысле таким государствам, как Китай. И наши социологические исследования подтверждают, что именно китайцы больше всех оптимисты в этом году. Особенно из регионов это Гонконг.
По данным компании «Астробизнес Консалтинг», по числу оптимистов Гонконг занимает первое место. Более 70% его жителей считает, что наступивший год будет значительно лучше всех предыдущих. А вот россиянам, по прогнозу астролога Сергея Пименова, особенно веселиться в 2008-м не придется. Как, впрочем, и горевать. По его словам, этот год мало чем будет отличаться от только что закончившегося года свиньи.
Я, как астролог и астропсихолог, присоединяюсь к мнению, что, в принципе, в общем фоне все останется по-прежнему, хотя будут такие месяцы, когда будет казаться, что мир рушится. Один из таких месяцев – это август. Традиционно кризисные месяцы для России, как говорится, уже много лет проверены, к сожалению, пока еще действует. Самое знаменательное событие последних 15 лет – это, конечно, вхождение планеты Плутон, планеты разрушений, в знак Козерога. То есть это означает, что вообще во всем мире будут разрушаться все слабые неорганизованные структуры, но зато высоко поднимутся самые сильные, мощные государственные, можно сказать, даже диктаторские режимы. Тем не менее, Плутон будет входить в этот знак неоднозначно. Сначала первый раз он войдет 26 января этого года, потом он выйдет в знак Стрельца, это будет в середине июня 2008 года. И, наконец, третий раз и окончательно войдет знак Козерога в конце ноября 2008 года. И там воцарится на последующие почти 15 лет. Единственное, что позитив в том, что люди смогут сплотиться вокруг какой-то глобальных кризисов, например, кризис там всеобщего потепления, который сейчас очень активно обсуждается, или кризис там защиты от внезапных космических объектов, метеоритных атак. То есть, на самом деле, это ближайшее десятилетие даже будет проблем все больше и больше, которые будут волновать вообще. ответственность.
Грозные планеты в этом году усилят свое влияние, говорит астролог Сергей Пименов. А на фоне високосного года, ассоциирующегося у людей с многочисленными бедами, такое хождение планет, к сожалению, неблагоприятно.
Если говорить именно о високосном, то, конечно же, многие старались успеть пожениться в 2007 году, а в этом году пытаются откладывать. Хотя, честно говоря, вот даже такая дата, как 29 февраля 2008 года, очень позитивна для подачи заявления на бракосочетание. Есть там, скажем, ближайших дат, 16 января. То есть нет такого, что прям надо бежать, прятаться, скрываться и все личные планы как бы заморозить на корне. На самом деле этот год, он позитивен для людей, которые хотят быть свободолюбивыми, хотят отстаивать свои права, а для консервативных людей он, конечно, покажется немножко мрачным.
Несмотря на грозные прогнозы и суеверные опасения, россияне все-таки предпочитают думать о хорошем. Это доказывают социологические опросы, ежегодно в канун праздника, проводимые аналитическим центром Юрия Левады. Ответы на вопросы, как вы оцениваете ушедший год и одновременно на что рассчитываете в 2008-м, приводит социолог центра Олег Савельев.
Очень хорошим назвали ушедший год 3%, а ожидают, что будет очень хорошим, тоже 3%. Хорошим год оценили ушедший 22%, а ожидают, что будет лучше, несколько больше, 32%. В среднем год оценили 61%, и будущий ожидает, что будет средний, 41%. Плохим год назвали 11%, а ожидают, что будет и наступивший 2008 год плохим 6%. Очень плохой 2007 год назвали 2%, а ожидают, что он будет плохим для них, очень плохим, 1%.
Жить в ожидании перемен к лучшему вполне закономерно. Как и традиционно, поругать год уходящий. Вот как оценили год свиньи и россияне, рассказывает Олег Савельев.
Первый вопрос был такой. Каким для россиян оказался этот год по сравнению с прошлым? 20% сказала, что труднее, 33%, что легче, 47%, что такой же, как и предыдущие годы. Интересно, что вот этот показатель 20% один из самых высоких за последние 19 лет. Ну, естественно, самыми трудными были 90-й, 91-й год и после дефолта 98-й. Следом был задан вопрос, а каким ушедший год оказался для вашей семьи по сравнению с предыдущим? Здесь вот оценки несколько хуже. Для семьи год оказался труднее для 26% россиян, легче для 30%. Таким же, как и прошлый, 44%. Это также один из лучших показателей за все 19 лет подобных измерений.
Пессимистам, ожидающим от года крысы всевозможных неприятностей, его надо просто пережить, советует Сергей Пименов. Потому что следующий год быка – это всегда год великих событий, говорит астролог.
Пессимисты, они будут, в принципе, радоваться, когда будут подтверждаться мрачные прогнозы, хотя особой радости в этом, конечно, нет. Но, тем не менее, следующий год быка, естественно, бык – это такое животное, которое обретает силы и, в принципе, несется очень могучий зверь, если так можно сказать. И все, что в этом году пережили, в следующем году просто будет усилиться несколько раз, как позитивно, так и негативно. Поэтому есть смысл позитивно зарядиться этот год, по возможности позитивно, что следующий год с новыми силами просто будет возрастать мощь и силы.
Так считает астролог, социолог Российской академии наук Сергей Пименов. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентские выборы в Пакистане перенесены с 8 января на 18 февраля из-за обострения обстановки в стране, вызванного убийством Беназир Бхутта. В Якутии пока не удается полностью восстановить теплоснабжение в поселках Марха, Артык, а также в Якутске, прерванное на прошлой неделе из-за аварий. В Москве с начала новогодних праздников от неосторожного обращения с петардами пострадали около 50 человек, в их числе 13 детей. В Сочи на горном курорте Красная Поляна сегодня открылся один из первых олимпийских объектов – горнолыжный туристический комплекс. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд призвал власти России проводить менее авторитарную политику. Число жертв беспорядков в Кении превысило 300 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем – рассказ о том, как безопаснее для здоровья вести себя в праздничные дни. Напомню, в 10 вечера сегодня по Москве после выпуска новостей повтор в час ночи и в 3 часа дня в четверг завтра. Время московское. Продолжат международные темы, и первая тема международная, острая, горячая этого года, это ситуация в Кении, этнические беспорядки, которые, собственно, можно уже резнёй назвать после прошедших там выборов. Сейчас мы поговорим о том, как видят эти события журналисты европейские и американские. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте. Что пишут о Кении?
Здравствуйте, Кирилл. Нью-Йорк Таймс публикует репортаж прямо из Найроби. Десятки людей, искавших убежище в кенийской церкви, были сожжены толпой во время этнических беспорядков, угрожающих поглотить страну, считавшуюся до последней недели одной из самых стабильных в Африке. Согласно свидетельствам сотрудников Красного Креста, до 50 человек погибло внутри церкви в маленькой деревушке на западе Кении после того, как разъяренная толпа облила здание бензином и подожгла. В столице страны Найроби в каждой трущобе идут столкновения между племенными группами. Звучат выстрелы, и черный дым затягивает крыши лачуг. Смерть собирает свою дань по всей стране, и счет ее жертвам неуклонно растет. Свидетели указывают на то, что за последние два дня не менее 250 человек было убито в массовом кровопролитии, связанном с выборами, которые прошли здесь на прошлой неделе. Европейский Союз заявил во вторник, что на выборах были допущены нарушения и потребовал независимого расследования. Президент страны Мвай Кибаки, одержавший победу минимальным количеством голосов, отверг требования ЕС. Правительственные чиновники заявили, что против тех, кто угрожает закону и порядку, будут приняты решительные меры. Уже запрещены любые политические собрания. Между тем, Райла Одинга, проигравший выборы оппозиционный лидер, пообещал провести в четверг миллионный марш. Многие кенийцы опасаются, что это мероприятие превратится в гигантскую кровавую баню. Кения, известная своей изумительной природой и крепкой экономикой, сейчас испытывает серьезные проблемы. Десятки тысяч людей бежали из собственных домов. Многие из них так напуганы, что ушли на территорию соседней Уганды. «У нас были племенные войны, но никогда в таких масштабах», — говорит Абдалла Бужра, руководитель общественной демократической организации. После того, как люди были заживо сожжены в церкви, большинство кенийцев считает, мистер Бужер, вспоминают о трагическом опыте Руанды. Но пока все же кровопролитие в Кении сильно уступает геноциду в Руанде в 1994 году. Нынешние беспорядки стали смесью обычного хулиганства, политического протеста и этнических противоречий. Большинство жертв принадлежат кикую. Это племя президента, выходцы из которого традиционно занимают руководящие посты в стране, доминируют в политике и бизнесе с момента обретения Кении и независимости в 1963 году. Но кикую всего лишь 22% от общей численности населения и часть этнической мозаики, в которой около 40 различных групп. Эти группы и стали основной силой протеста против нарушений на выборах.
Ну, надо сказать, что, конечно, слабое утешение, что это еще не Руанда, потому что Руанда действительно показала миру чудовищный пример этнической резни. Другие выборы, которые еще не были, а которые грядут, грузинские, что-то пишет о них?
Financial Times анализирует ситуацию в Грузии. В конце недели там пройдут президентские выборы. В октябре Михаил Саакашвили сказал в интервью Financial Times: «Я никогда еще не терпел поражение на выборах. Я и теперь не окажусь побежденным». Всего 4 недели спустя его репутация была сильно запятнана после того, как он позволил полицейскому спецназу разогнать демонстрацию оппозиционеров в центре Тбилиси. Саакашвили объявил чрезвычайное положение и закрыл телекомпанию и медиа, основной канал, который поддерживал оппозицию. Сославшись на доказательства о существовании планов государственного переворота, поддерживаемого Россией. Избирательная кампания идет бурно и непредсказуемо. В центре внимания находится характер Саакашвили и стремительный процесс реформ в духе либерализации рынка, который он, что называется, выпустил из бутылки. Фразеология определенно пронизана негодованием. Оппоненты президента клеймят его как диктатора, который терпит коррупцию и обогрел руки кровью. С 2004 года правительство проводит ультралиберальную экономическую программу, устраняет бюрократические препоны, увольняет чиновников, радикально сокращает количество налогов. Раньше их было 22, а с 2008 года останется лишь 5. Ранее Грузия была близка к банкротству. Теперь же темпы экономического роста составляют 10% в год, а объем зарубежных инвестиций, которые привлекает Грузия, примерно 25% от ВВП. Однако эти макроэкономические успехи не смогли улучшить жизнь большинства граждан. В стране с 5-миллионным населением насчитывается 300 тысяч безработных, а треть граждан живет за чертой бедности. В свете этого Саакашвили уволил премьер-министра Зураба Нагаидели, сторонника строгой дисциплины в сфере финансов, и провозгласил социальную сферу своим главным приоритетом. Результаты большинства соцопросов прогнозируют, что Саакашвили получит более 30% голосов, а его ближайший соперник Гачичеладзе – менее 20. Но 25-30% избирателей пока колеблются. Если президент не победит в первом туре, его противники могут объединиться и добиться его поражения.
Спасибо, Андрей. Обзор западной прессы о двух выборах, о состоявшихся в Кении и грядущих в Грузии, подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А мы продолжим международные темы. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сделал сенсационное заявление. Он не исключил раздела Иерусалима, если это может стать условием при достижении мира с палестинцами. Об этом он сказал в интервью газете «Jerusalem Post». Об этом заявлении, израильской реакции на него, корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Фактически в этом заявлении Ольмерта нет ничего нового. Ранее эту же мысль озвучивал его помощник, вице-премьер Хаим Рамон. Вместе с тем, это заявление идет вразрез с неизменной на протяжении десятилетий позиции Израиля в отношении Иерусалима, по которой святой город есть и будет неделимой столицей еврейского государства. Напомню, что Израиль захватил восточную часть Иерусалима в ходе войны 1967 года, как и большую часть палестинских территорий, находящихся ныне под оккупацией. Однако, в отличие от них, вскоре аннексировал его. Присоединение Иерусалима к Израилю так и не получило мирового признания. Палестинская администрация во главе с лидером движения Фатх Махмудом Аббасом в свою очередь намерена построить свое независимое государство со столицей Валькутс, так звучит название Иерусалима по-арабски, и требует его возвращения. Позиция квартета по ближневосточному урегулированию, в который входят США, Россия, Евросоюз и ООН, в этом вопросе совпадает с палестинской. Формально Эхуд Ольмерт поддержал эту позицию на ближневосточной конференции, прошедшей 2 месяца назад в США. Однако в самом Израиле она воспринимается слишком болезненно, и заявление Ольмерта, сделанное в понедельник, вызвало резкую критику не только среди оппозиции, но и со стороны политиков от партий, входящих в его коалицию, и даже членов его собственной партии Кадима. Ситуацию комментирует израильский политолог Зеев Ханин.
В самой партии премьер-министра есть немалое крыло, которое против этих идей выступает. Да? То есть на сегодняшний день различие между правыми и левыми и центристами – это не межпартийные границы, а в каждой из партий есть свой лагерь. В Академии есть левый лагерь, который более-менее стоит на позициях новых левых сегодня. Да? Это вот лагерь Ливни, который сегодня, с которым сотрудничает Ольмерт. Сегодня, объективно говоря, до тех пор, пока не стало понятно, что там, о чем там договорились в Анаполисе или о чем там договариваются сейчас, и какая конкретная комбинация будет там в течение ближайших месяцев, и никто из партий, которые входят в коалицию, не считает, что выход развал ее будет для них продуктивным.
По словам политолога Зеева Ханина, поступиться Иерусалимом даже при наличии гарантий безопасности готова лишь малая часть израильского общества.
Позицию левого лагеря сегодня поддерживает приблизительно 30% населения. По опросам ситуация такая, то есть примерно 55%, от 50 до 60, условно говоря, готовы на решение проблемы по модели «два государства для двух народов». То есть, в общем, они готовы предоставить палестинской автономии государственный статус. Но только половина из них, то есть примерно 30%, уверены в том, что мы получим в результате миролюбивое палестинское государство.
Считает израильский политолог Зеев Ханин. Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
От международных тем вернемся к российским проблемам. Как вы слышали только что в новостях, с 1 января 2008 года повышены штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения в России. В некоторых случаях предусмотрен даже административный арест. Наш корреспондент Евгения Назарец выясняла мнение по поводу вот этих новых правил у, в частности, правозащитников, тех, кто защищает права автолюбителей в России.
1 января 2008 года вступила в силу вторая часть поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающая повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь за превышение скорости на 20-40 км в час от установленной водителю придется заплатить штраф в 300 рублей, на 40-60 км в час – 1500, а если превышение составит более 60 км в час, то нарушитель расстанется с суммой от 2 до 2500 рублей или лишится права. прав на срок от 4 до 6 месяцев. Управление машиной без прав обойдется в 2,5 тысячи рублей. До этого был штраф от 700 до 1 тысячи рублей. Повторная езда без прав или в пьяном виде – уже административный арест до 15 суток. Проезд на запрещающий сигнал светофора или жест регулировщика с 1 января 2008 года обойдется нарушителю 700 рублей вместо 100 рублей в прошлом году. Ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения в России наступало постепенно, с августа прошлого года. В Екатеринбурге за новой практикой внимательно следил руководитель комитета по защите прав автомобилистов Георгий Бадин.
Мне чисто субъективно показалось, что встречки стало меньше. Главное, гаишник страны, когда ему задали вопрос об эффективности применения этой группы поправок, он сказал, что да, поправки эффективны, встречки тоже стало меньше. Но цифр, к сожалению, внятных он не привел.
Какие из вступивших с 1 января поправок вы считаете наиболее существенными?
Очень важно ужесточение наказания за непристегнутый ремень. То есть в свое время я вносил свои предложения и предлагал штраф за непристегнутый ремень сделать 700 рублей. Сейчас он 500 рублей. И вот, скажем, те же друзья, которые ко мне ехали, они заехали в магазин и при выезде из магазина с парковки их уже остановили, сказали, ремешок не пристегнут, по 500 рублей с человека, будьте добры. Сказали, вот накладно, что ж, теперь будем пристегиваться. А вот за что штрафы, по-моему, не понизили, это за выезд на светофора на красный свет. Фактически 2-3 раза в неделю, через день, мне звонят водители, которые попали в ДТП на светофоре, и это либо два водителя выехали с перпендикулярных направлений, оба на зеленый свет, либо один поворачивал налево, а другой якобы на зеленый свет ехал прямо, хотя он ехал на красный свет. И я категорически настаивал, чтобы штраф за данное нарушение был лишение права управления, но законодатели все-таки приняли штраф 700 рублей, и может быть это из-за того, что далека субъективная составляющая в оформлении данного нарушения. Нужно оформлять их фото видеотехникой, чтобы они с помощью видеофиксации могли это доказывать. В данном случае, скажем, мне абсолютно непонятно, почему за управление транспортным средством без госрегзнаков штраф 5000 рублей, а за проезд на перекрестках за красный свет штраф 700 рублей. Хотя, скажем, общественная опасность от этих нарушений, ну, как раз соотносится в обратной пропорции, чем наказание. Мне думается, что эти поправки, они, конечно же, повлияют. Ну, в частности, про ремешок я вам уже сказал, да? Мне думается, что должна измениться ситуация с управлением автомобилем в пьяном виде. Там наказание изменяется. Мне думается, что должна измениться система за управление автомобилем людьми, лишенными права управления. Если там раньше они 2000 платили и спокойно ездили, попадешься, не попадешься, то теперь 15 суток отсиживать в подобной ситуации, но желающих уже не так много. Я думаю, что эти поправки, они направлены на защиту прав водителей, на защиту прав законопослушных водителей.
Об ужесточении наказания за нарушение правил дорожного движения в России руководитель комитета по защите прав автомобилистов в Екатеринбурге Георгий Бадин. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 18:30. И на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане обе крупнейшие оппозиционные партии примут участие в парламентских выборах, перенесенных с 8 января на 18 февраля. Хотя ранее оппозиция подвергала резкой критике это решение властей. Исламабад объясняет перенос выборов обострением ситуации в стране после убийства ведущего лидера оппозиции Беназир Бхутта. В Якутии пока не удается полностью восстановить теплоснабжение в поселках Марха, Артык, а также в Якутске, прерванное на прошлой неделе из-за аварий. Новый год в замороженных квартирах встретили около 600 человек. В Москве с начала новогодних праздников от неосторожного обращения с петардами пострадали около 50 человек, в их числе 13 детей. В Сочи на горном курорте Красная Поляна сегодня открылся один из первых олимпийских объектов – горнолыжный туристический комплекс. Этот объект вызывал возражения активистов Greenpeace, так как он построен на территории Сочинского национального парка. Россия обвиняет Эстонию в затягивании расследования обстоятельств гибели россиянина Дмитрия Ганина в результате апрельских беспорядков в Таллине. Об этом заявил представитель МИД России Михаил Камынин. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд призвал власти России проводить менее авторитарную внешнюю и внутреннюю политику. Число жертв беспорядков в Кении превысило 300 человек. Волнения начались после объявления итогов выборов президента, которые не признала оппозиция. США, Великобритания и ООН призывают власти Кении и оппозицию к сдержанности. В иракском городе Баакуба, по разным данным, от 4 до 10 человек стали сегодня жертвами нападения смертницы. Ранены более 10 человек. Мощный взрыв в столице Шри-Ланки, Коломбо, унес жизни 4 человек. Еще 20 получили ранения. По данным полиции, взрыв произошел рядом с отелем, когда мимо проезжал автобус с военнослужащими. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим разговор о последних событиях. Новости двух столиц. Их подготовила Вера Володина.
Москва. В прошедшие праздники из-за неосторожного обращения с пиротехникой пострадало 39 человек, в том числе 6 детей. Наиболее распространенные травмы – ожоги лица, глаз, пальцев, рук. Многие из пострадавших были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Госпитализировано 34 человека. Специалисты подсчитали, что в новогоднюю ночь москвичи использовали пиротехнику, эквивалентную суммарной мощности взрыва авиабомбы весом в полтонны. Петербург. С 1 по 15 января в Ленинградской области открыта зимняя охота на лосей и кабанов, а до наступления весны разрешена охота на бурых медведей и пернатую дичь. Лимит добычи – лосей 22, кабанов 68, 17 бурых медведей и 480 бобров. Москва. Цены на столичную недвижимость по итогам ушедшего года достигли потолка. Эксперты прогнозируют в 2008 году только инфляционный рост цен на жилье. Руководитель аналитического центра индикатора рынка недвижимости Олег Репченко.
В первом полугодии была стагнация, цены немножко откатились назад. Осенью они немножко подросли вперед. По нашим оценкам, сейчас цены на квартиры в Москве немногим отличаются от того, что было в начале года и в конце прошлого года. Я думаю, что период резкого роста цен ушел в прошлое, такого больше уже не будет. Сейчас жилье в Москве и так достаточно дорогое, даже по мировым меркам. И, соответственно, если рост цен в следующем году сохранится, то, скорее всего, он будет во многом обусловлен инфляцией, и величина этого роста будет также находиться примерно на уровне инфляции или чуть выше. Хотя я не исключаю, что в следующем году цены также могут остаться на нынешнем уровне и не вырасти вообще. По крайней мере, на отдельные квартиры, которые уже сейчас переоценены и низколиквидны.
Петербург. 2 и 4 января в театральном зале музея Достоевского показывают спектакль «Рождественский сон». Возрождение православной традиции празднования Рождества Христова. Зрителям покажут библейскую историю о рождении Христа, поклонении пастухов, о волхвах, приносящих дары младенцу, о смерти царя Ирода. Кукольное действие в славянском вертепе сопровождается колядками и пением священных кантов 17-18 веков. Москва. Со 2 по 7 января будут закрыты станции метро Крылатская, Молодежная и Кунцевская. Пресс-служба столичного метрополитена объясняет, это связано с проведением комплекса работ по завершению интеграции участка от станции Кунцевская до станции Крылатская в Арбатско-Покровскую линию. В этот период нет движения от станции Пионерской до станции Крылатская. Между станциями ходит бесплатный автобус. Петербург. В 7-й раз в Александро-Невской лавре в день святого Ванифатия совершен крестный ход православных трезвенников. Он приурочен ко дню памяти мученика, жившего в 3 веке, избавлявшего от греха пьянства. Эта традиция возродилась после 1917 года. Участники крестного хода совершили поминовение на могиле основателя дореволюционного общества трезвости России протоиерея Александра Рождественского. Новости Москвы и Петербурга. 2 января. Вера Володина.
Продолжим разговор о новостях. Новости культуры. О них расскажет Иван Толстой.
Режиссер Стивен Спилберг снимет британского комика Сашу Барона Коэна в своей новой картине «Суд над Чикагской семеркой», которая выйдет в 2010 году. Коэн сыграет хиппи Эбби Хоффмана, ставшего знаменитым благодаря шумной кампании протеста против войны во Вьетнаме. В 1968 году группа пацифистов сорвала съезд Демократической партии в Чикаго, устроив антивоенный карнавал. За ним последовали массовые беспорядки и погромы, полиции пришлось применить слезоточивый газ. Были арестованы 8 полицейских и 8 пацифистов, в том числе и Хоффман. Процесс над «Чикагской семеркой» продолжался почти год. Хоффману поставили диагноз «маниакально-депрессивный психоз». В 1989 году он покончил с собой. Фильм «Суд над Чикагской семеркой», пишет газета «Таймс», будет по духу ближе к Мюнхену, в котором Спилберг попытался понять моральные основы политического убийства. Саша Барон Коэн знаменит образом казахского журналиста Барата Сагдиева в фильме «Барат. Культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан». Студия комиксов Marvel займется улучшением имиджа Организации Объединенных Наций. ООН и Marvel работают над первым комиксом, действие которого разворачивается в вымышленной стране, где идет война. В книге с картинками супергерои студии Marvel, Человек-паук и члены Фантастической четверки будут помогать в выполнении миротворческих и гуманитарных миссий голубым каскам ООН и сотрудникам ЮНИСЕФ. Студия Marvel будет работать над совместным проектом с ООН бесплатно. Комикс планируется перевести на основные языки мира и издать многомиллионным тиражом. Одним из первых героев, придуманных студией Marvel, основанной в 1939 году, был Капитан Америка, боровшийся с отрицательным персонажем, в котором легко узнавался Адольф Гитлер. В Пензе сгорел областной драматический театр. Здание почти полностью выгорело, остались одни стены. Пострадавших нет. Среди причин эксперты называют в первую очередь проблемы с электропроводкой. Московское издательство «Аграф» выпустило исследование социолога Николая Хренова «Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс». В центре внимания автора – коммуникативный бум, начавшийся 100 лет назад. Средства массовой коммуникации, утверждает автор, превратили в публику все группы и слои общества, что привело к нарушению сложившихся в культуре отношений между образовавшейся в элитарной среде постоянной, с одной стороны, и случайной, неприобщенной к искусству публикой. Исследуя эти социально-психологические проблемы, автор интерпретирует публику как объект исследования теории и истории культуры.
Иван Толстой. Новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наша программа без помех доступна на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вернемся к социальным российским новостям. Ульяновская региональная власть решила бороться с алкоголизмом методами советских времен, в частности, ограничив время продажи крепких спиртных напитков. Законодательное собрание Ульяновской области ввело запрет на розничную продажу алкоголя крепче 15 градусов с 8 часов вечера до 8 утра, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ульяновский Сергей Гугин.
Это не первая антиалкогольная инициатива губернатора Сергея Морозова. В июле на заседании Госсовета он уже предлагал вернуть практику принудительного лечения от алкоголизма. Более того, областным правительством подготовлен проект закона об ограничении продажи пива и слабоалкогольных напитков. Об этом в интервью сообщила один из разработчиков законопроекта Людмила Крутилина.
Губернаторам взят курс на профилактику алкоголизма. Ну, вы посмотрите, правительство старается, привлекает в область инвесторов. Особенно это важно для сельской местности. Рабочие места создаются, кто там будет работать. У нас население все спилось.
До сих пор торговать крепкими спиртными напитками в Ульяновске можно было с 6 часов утра до 10 вечера. Закон, урезающий это время еще на 4 часа, был принят большинством областных депутатов. Причем некоторые из них, не согласные с поправкой, голосовали «за», подчиняясь фракционной дисциплине «Единой России». Независимый депутат Алексей Куриный говорит, что принятый закон не достигает заявленной цели борьбы с пьянством.
И вообще запрещающие меры какие-либо, это не панацея от данного социального зла. Бороться надо с причинами. А к чему это может привести? После 8 часов активизируются продавцы разного рода левого товара, некачественного. Особенно это актуально в сельской местности, где процентов 90 населения как раз подобного рода продуктами и пользуется. Ну и, естественно, абсолютно никакого значения на пивной алкоголизм, на молодежный алкоголизм данная мера. общества в виде крепкого алкоголя, он его все равно найдет. Проигравшими в итоге окажутся законопослушные люди.
Людмила Крутилина верит, что с рынком левого алкоголя в Ульяновске есть кому бороться.
Но у нас на это есть милиция, у нас есть алкогольные инспекции, у нас есть Роспотребнадзор, у нас есть органы местного самоуправления.
Если есть повод выпить, то законопослушные люди могут позаботиться о спиртном заранее, то есть до 8 вечера, считает Людмила Крутилина.
Добросовестный приобретатель заканчивает рабочий день в 5-6 часов, может зайти спокойно в магазин. Я не думаю, что он каждый день будет ходить и приобретать там водку. Эта проблема больше волнует тех, кто реализует эту продукцию.
Федеральный закон позволяет регионам ограничивать время и место продажи крепкого алкоголя. Но местные наблюдатели полагают, что ульяновский закон пролоббирован иногородними производителями нелегальной водки. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Рубрика «Политика онлайн». Она продолжит нашу программу. Ее подготовил Андрей Шароградский.
Инфляция и инвестиции. Руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин разделяет точку зрения многих экономистов, согласно которой главным событием 2007 года в российской экономике стал резкий рост инфляции. Статью Евгения Ясина публикует ежедневный журнал.
В начале года властям удавалось удерживать рост цен в заявленных рамках, но во втором полугодии, начиная с августа, инфляция начала разгоняться. Тут уместно будет вспомнить, что бюджет 2007 года вырос по сравнению с предыдущим годом на четверть. Заработная плата и доходы населения росли гораздо быстрее ВВП и производительности труда. При этом в той части, которая касается роста зарплат и пенсий, я поддерживаю эту тенденцию. Расслоение в стране очень велико, причем оно не сокращается, а только увеличивается. И это создает определенные угрозы. И если государство не в состоянии удерживать рост расходов на оплату труда в отраслях-лидерах, ему приходится обеспечивать соответствующий рост в бюджетной сфере. Нельзя не отметить, что на инфляцию повлиял беспрецедентный приток капитала в российскую экономику. По предварительным оценкам, страна получила порядка 80 миллиардов долларов. Не обошлось и без горячих денег, которые поспособствовали росту инфляции, но, тем не менее, примерно половина этих денег – прямые иностранные инвестиции.
При этом Евгений Ясин не считает меры, принимаемые правительством по обузданию инфляции, слишком эффективными.
Это является запоздалой реакцией на уже совершившиеся факты, и они как бы обладают такой излишней, может быть, импульсивностью, не гарантируют предотвращение подобных явлений в будущем. Возможно, что как раз предупреждение подобных явлений в будущем должно основываться на более жесткой финансовой политики. О финансовой политике будет разговор только после выборов. Думаю, что тогда, так сказать, об этом так громко и не будут говорить, потому что население можно успокоить идеями там замораживания цен, какими-то лимитами, ограничением экспорта и так далее. Это легко население воспринимает. Но обычно это не действует или действует в большей степени, так сказать, отрицательно на российскую экономику. Как, например, ограничение экспорта зерна или что-то в таком духе.
Но в своей статье в ежедневном журнале Евгений Ясин пишет не только об инфляции и инвестициях, а упоминает еще об одном событии, которое он считает кульминацией не одного отдельно взятого 2007 года, а всего последнего пятилетия. Речь идет о выступлении господина Шварцмана в газете «Коммерсант».
Несмотря на то, что впоследствии Шварцман начал открещиваться от некоторых своих слов и выражений, этот «бизнесмен» в кавычках приоткрыл завесу над событиями, происходящими в стране в течение последних лет. Многие о том, что говорил Шварцман про бархатную реприватизацию, догадывались. Пострадавшие предприниматели живут не на острове, а не среди нас. Тем не менее, рассказ Шварцмана систематизировал эти отрывочные сведения и показал во всей ее красе машину подавления бизнеса в России.
Евгений Ясин, сайт ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане обе крупнейшие оппозиционные партии примут участие в парламентских выборах, перенесенных с 8 января на 18 февраля. В Якутии пока не удается полностью восстановить теплоснабжение в поселках Марха, Артык, а также в Якутске. В Москве с начала новогодних праздников от неосторожного обращения с петардами пострадали около 50 человек. В Сочи на горном курорте Красная Поляна сегодня открылся один из первых олимпийских объектов – горнолыжный туристический комплекс. Россия обвиняет Эстонию в затягивании расследования обстоятельств гибели россиянина Дмитрия Ганина в результате апрельских беспорядков в Таллине. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, прогнозы на начинающийся 2008 год в панораме Ивана Трефилова.
В России вступил в действие закон о федеральном бюджете, впервые рассчитанном на 3 года вперед, с 2008 по 2010. Его особенностью является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в 3-летнем бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер трансферта будет постепенно снижаться. Остальные нефтегазовые доходы бюджета правительство намерено направлять в резервный фонд и фонд национального благосостояния, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда, говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Правительство каждый раз выходит с оценкой, а как мы будем зависеть от цены на нефть. Теперь мы все доходы от нефти и газа зачисляем на отдельный счет. Законом о бюджете строго расписан на 3 года, сколько можно от этого тратить. Это будет способствовать и снижению инфляции каждый год, стабильности нашего курса. Рубль будет стабильной валютой наравне с ведущими валютами мира. И тем самым мы, конечно же, сможем снизить нашу зависимость от нефти и газа.
Как заявлял вице-премьер Александр Жуков, резервы Фонда национального благосостояния правительство намерено направлять на развитие национальной экономики. Резервный же фонд, по его словам, будет гарантировать выполнение бюджетных обязательств государства в случае ухудшения конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов.
Основной задачей резервного фонда, который составит 10% от внутреннего валового продукта, это весьма серьезная сумма, резервный фонд будет, так скажем, нашей подушкой безопасности на случай снижения цен на нефть. И он будет на этом уровне поддерживаться для того, чтобы мы были уверены в том, что все социальные обязательства, принятые государством на себя, заработные платы бюджетникам, пенсии и те программы, которые мы начали, будут финансироваться в полном объеме вне зависимости от мировой конъюнктуры цен на нефть и газ.
Стоимость жилья в России в 2008 году увеличится в среднем на 15-20%, прогнозирует президент Российского союза строителей Виктор Забелин. Для стабилизации цен на этом рынке, по его словам, необходимо в частности снизить затраты на аренду и покупку земли под строительство, а также необоснованно высокую плату естественным монополиям за подключение к инженерным сетям. Этот прогноз в целом совпадает с оценкой заместителя министра регионального развития Сергея Круглика, который ранее опроверг прогнозы некоторых экспертов, предсказывающих 2-кратный рост цен на недвижимость в наступившем году.
Если этот год будет затишье, и в некоторых регионах, причем это прежде всего города-миллионники, будет даже, может быть, некоторое снижение, то следующий год вот это как бы отставание роста цены, поскольку будет все равно инфляция, будут подорожания материалов и так далее. Но потом скажется в следующем году, потом опять будет стабилизация или снижение, может, 1-2 года этот период. Почему этот год вот сейчас освободится вот от такого роста цен? Потому что был прыжок в прошлом году. Для населения, для потребителя это плохо. Для формирования рынка, может, это и кощунственно, да? Но это хорошо. Это, в общем-то, побуждает конкуренцию.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, в первом квартале 2008 года, как ожидается, завершит покупку блокирующего пакета 25% плюс одна акция компании «Норильский никель». Он принадлежит российской группе «Энексим», которая, в свою очередь, станет владельцем 11% акций «Русала». Норильский никель является крупнейшим в мире производителем этого металла. В сообщении российского алюминия отмечается, что сделка является начальным шагом на пути создания в России первой глобальной горно-металлургической корпорации, которая войдет в пятерку крупнейших в мире компаний этой индустрии. Французская банковская группа Société Générale к середине февраля 2008 года намерена выкупить еще 30% плюс 2 акции российского Росбанка, входящего в десятку крупнейших в стране. Таким образом, с учетом уже имеющихся акций, доля Société Générale в уставном капитале Росбанка увеличится до контрольного пакета. Общая его стоимость составит 2,3 миллиарда долларов, что делает эту сделку самой крупной на российском банковском рынке. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Министерство промышленности и энергетики России в первом квартале 2008 года планирует заключить первые 4 инвестиционных соглашения, связанные со строительством в стране предприятий по глубокой переработке леса. Как сообщил заместитель руководителя министерства Денис Мантуров, первое из них предполагает создание такого предприятия в городе Амурск Хабаровского края. Общий объем инвестиций в этот проект составит около 580 миллионов евро. Говорит руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валерий Рощупкин.
У нас много ресурса, и этот ресурс сегодня как экономикой, так и в целом страной плохо используется. Просто мы обладаем колоссальным ресурсом. Четверть мировых запасов леса находится в России. Этот запас очень большой. Используем его крайне плохо. Но не стоит сегодня задача стать поставщиком сырья для Китая, там, Европы, Америки, для кого угодно. Потому что использование сырья вот именно в таком виде, как необработанная древесина, это ничего экономике, кроме усталости, по большому счету, не дает.
Курс доллара на выходные и праздники 24 рубля 55 копеек. На копейку выше, чем в последний рабочий день минувшего года. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. По сравнению с концом декабря он подешевел на 1 копейку.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. С наступлением зимы и рождественских холодов в этой стране ежегодно открываются так называемые «рестораны сердца», бесплатно обслуживающие самых неимущих. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
26 сентября 1985-го знаменитый французский актер и юморист Мишель Калюш заявил на радио «Европа-1». «У меня появилась интересная идея, которую можно будет воплотить в жизнь, если найдутся люди, готовые спонсировать бесплатные столовые. Сначала мы откроем их в Париже, а если дело пойдет, и в других крупных городах». Идея Калюша нашла поддержку. И той же зимой было бесплатно роздано 8,5 миллионов обедов и ужинов. Калюш знал о том, что такое голодные и холодные зимы, не понаслышке. Он вырос в бедном парижском пригороде и еще в юности дал себе обещание, что если однажды разбогатеет, поможет обездоленным. Столовые, открытые Калюшем и его соратниками, получили название «рестораны сердца». Они работают благодаря частным пожертвованиям и помощи добровольцев. Рассказывает один из первых участников движения.
Первым делом мы провели децентрализацию. Мы обратились ко всем студентам крупнейших высших школ страны, чтобы наше движение было представлено во всех регионах Франции. Мы обзвонили все компании пищевой промышленности, чтобы получить продукты. Мы обратились к банкам за финансированием. Одной из главных задач было найти добровольцев для раздачи еды в ресторанах. Наконец, мы привлекли экспертов, чтобы они поставили наше дело на профессиональную основу.
В феврале 86-го Мишель Калюш обратился к Европарламенту, заявив депутатам, что хранение пищевых запасов впрок обходится дороже, чем их бесплатное распространение. Парламентарии вняли доводам здравого смысла и согласились открыть склады 4 благотворительным организациям, в том числе и ресторанам сердца. Им удалось заручиться и поддержкой муниципальных властей. Вот что говорит мэр города Куркурон.
Нам тогда показалось, что сама идея, лежащая в основе создания ресторанов сердца, это идея щедрости и великодушия. Собственно, их название говорит само за себя. И мы решили, что этот проект, может, четко непродуманный, но основанный на спонтанности и человечности, нуждается в поощрении, особенно в нынешнем обществе.
Успех мероприятия оказался колоссальным. Сегодня, через 22 года после создания первых ресторанов сердца, во Франции существует 240 отделений. В прошлом году было роздано 82 миллиона обедов и ужинов. В рестораны обратились 700 тысяч человек. На эти рестораны регулярно жертвуют около полумиллиона французов, во многом благодаря так называемому «закону Калюша», принятому в 1988 году. Согласно этому закону, спонсорам благотворительных организаций списывается довольно существенная часть налога. Растет и потребность в ресторанах сердца, ведь сюда приходят не только бездомные, говорит Франсуа Мартен, директор одного из таких ресторанов в городе Ван, в Британии.
Ежедневно мы принимаем 80-90 человек. Это и люди, которых мы кормим, и те, кто нуждается в уходе за детьми. К сожалению, число нуждающихся во Франции растет. Это и матери-одиночки, и семьи, которые живут на одну зарплату и не сводят концы с концами.
Организация, созданная Калюшем, помимо раздачи пищи, занимается и трудоустройством безработных, и обучением детей. Среди добровольцев много пенсионеров, в частности, учителей на пенсии. Самого Калюша давно нет в живых. Он погиб в автокатастрофе через несколько месяцев после появления своего детища в 85-м. Но он успел привлечь к проекту и своих друзей, звезд эстрады, и широкую общественность. Сегодня его дело процветает. Недавно в 22-й раз прошел концерт с участием крупнейших французских исполнителей, средства от которого пойдут на рестораны сердца. В честь которых была даже написана песня, ставшая национальным хитом. Песня о том, что наше общество не имеет права обрекать людей на голод.
Эта история, скорее, больше подходит для сочельников. Впрочем, православный сочельник еще впереди. Итак, история Запада и Востока из Парижа завершила очередной час информационной программы «Время свободы», собственно, информационные часы нашей программы. Через час 10 минут итоги сегодняшнего дня в программе моего коллеги Дмитрия Волчика. Дмитрий сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Кирилл.
Вам слово.
В итоговом выпуске программы мы расскажем о подготовке к выборам президента Грузии, о росте цен в России, прогнозах экономистов, намерениях правительства Юлии Тимошенко вернуть гражданам Украины вклады советских времен и о том, что думают лингвисты и психологи о новогоднем телеобращении Владимира Путина и как освещали главные сюжеты года российские СМИ. Завершит программу рубрика «Человек дня». Сегодня это посредник в кенийском конфликте, президент Ганы Джон Куфуру.
Спасибо, Дмитрий. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кинули несколько бутылок с зажигательной смесью в окна, разбили окна и обгорели рамы.
Впервые предлагается наказывать чиновника штрафом в размере 3000 рублей.
Мы призываем наш народ действовать в рамках Конституции.
Сегодня больше словаков проголосовали бы за сохранение общего государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».